Слава Господу! Бог благ, Бог милостив. Действительно, все судьбы Божьи, они в Божьих руках. Все судьбы Божьи в Божьих руках. И Бог хранит всех нас во всех наших путях. Это действительно так. И когда мы упрямимся, когда мы ищем чего-то своего, да, то Бог, Он не оставляет нас даже в этот момент. Он просто ослабевает свою руку для того, чтобы мы поняли, что без Его святого присутствия мы ничего не можем. Ни к чему не способны к правильному. Если даже и делаем правильные дела, они временные и не тверды в своей правильности. Поэтому Бог, Он всегда контролирует всех нас. Поэтому, когда ты призвал имя Господа, как написано, кто призовет имя Господне, тот спасется. Когда ты призвал, то с тех пор Бог никогда тебя не оставляет. Аминь. Мы должны это помнить, мы должны это знать, и мы должны всегда уповать на Бога, что Он всегда рядом. И не стоит упрямиться, и не стоит проявлять свою самость. Не стоит, потому что рано или поздно все равно тебе придется смириться под могущественную руку. Я всегда говорю, есть люди, которые вот пытаются своим упрямством чего-то достичь, своей самостью, и они наламывают кучу дров, и потом все равно приходит момент, когда эту кучу надо разгребать. Рано или поздно это придется делать. Но я всегда спрашиваю, зачем ломать эту кучу? Когда у тебя есть конкретное Слово Божье, когда у тебя есть конкретное водительство Святого Духа, зачем упрямиться, зачем? Ну, смирись под Божью руку, покорись Богу, и все, ничего сложного. Ну, вот такой сложный организм, особенно мозг человеческий, он так настолько уникален, он настолько и сложен, и уникален, что он постоянно работает. Он работает днем и ночью. Он работает от рождения и до покупки телевизора. Да? Но у нас есть Слово Божье. У нас есть Слово Божье, которое не отвлекает нас, не должно отвлечь нас ни от чего. Мы должны этим жить, мы должны этим пропитываться, мы должны этим руководствоваться. И даже если ты и посмотрел телевизор, но твой разум настроен на этой волне. Никогда не выключай эту волну. Никогда. В этом мире, в мире зла, мир эмоций, бурлящий мир, поток вот это. Мы говорили в прошлый раз об этом, и мы продолжим сегодня говорить об этом. Я хочу просто сегодня напомнить, о чем мы говорили в прошлый раз. Просто пройтись, потому что было действительно очень было жарко, очень было душно, клима не успевала срабатывать, и, ну, я не знаю, как вы, но я тут чуть не заснул. И я понял, что надо заканчивать. Да? Поэтому мы продолжим эту тему «Вера и эмоции». Проповедь моя называется сегодня «Вера и эмоции». Это продолжение. И я хочу пройтись по этой теме и напомнить, о чем мы говорили в прошлый раз. О чем мы говорили в прошлый раз. Сам Господь Иисус сказал в Евангелии от Матфея в 11 главе, 28-30 стих. Он сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Понимаете? Это конкретное, даже не, можно это не обговаривать. Конкретное слово Иисуса Христа – «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». И каждый человек, который живет в этом мире, он, ну, по мере своего взросления, конечно, дети, они еще не труждающиеся и не обремененные. Они еще не понимают, насколько труждающиеся и обремененные их родители. Поэтому они живут, ну, прыгают, радуются, слава Богу. Но приходит время, приходит возраст, когда вот эта тяжесть и обременение, оно ложится на наших детей. Дети начинают идти, ну, в садик, в школу, И начинает, это уже с такого возраста, уже начинается обременение. Кто-то обидел, кто-то игрушку забрал, кто-то... И у детей с раннего возраста начинает работать эмоции, чувствования. Этого он любит, этого он не любит. К родителям он прибегает за утешением, как к Богу. То есть и у него работают эти чувства, эмоции работают. Поэтому Иисус говорит, что когда мы приходим к Нему, труждающийся и обремененный, и Он говорит, я успокою вас. Я успокою вас. И Он говорит, возьмите иго мое, возьмите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Где можно найти покой нашей душе? Только когда мы в Иисусе Христе придем к Нему. Потому что иго Его, оно благо, и бремя Иисуса Христа, оно легко. Почему? Потому что Он это все взял все на Себя, отнес это на Голгофский крест. Он все вместо тебя исполнил. Вместо тебя и меня Он страдал, Он терпел боль, Он терпел стыд, позор, святой, не согрешавший. И вместо тебя и меня Он взял все на себя и говорит тебе, возьми мое теперь иго. Ты свободен. Я уже это пронес все. Оно легкое. Оно хорошо будет тебе. Ты найдешь покой душе своей. И мы говорили о том, я напоминаю прошлую проповедь, что у верующего человека от начала его христианской жизни, у него возникает в жизни три вопроса. Что делать, как делать и что нас ожидает? Что делать, как делать и что нас ожидает? И вот в этом послании Иисус, Он дает конкретный ответ. Он дает, как бы заглядывая вперед на судьбу человека, верующего человека, на его судьбу заглядывая, Он ему говорит, что делать, как делать и что тебя ожидает. Он говорит, приди ко мне, возьми иго мое, и ты будешь находиться в покое. Что делать? Приди ко мне. Как делать? Возьми иго мое. И что тебя ожидает? Тебя ожидает мир и покой Божий. Но здесь речь не идет о мире и покое Божьем, когда ты будешь просто лежать на диване и ничего не делать, семечки лускать и думать, что все, я спасен, все нормально. Здесь идет о другом покое. Здесь идет о покое, о состоянии покоя твоей души. Вокруг тебя будет что угодно. И семечки могут быть тухлые, и передача нехорошая, и еще чего-то, и что-то на плите сгорит, и где-то еще что-то. Вокруг тебя все что угодно может быть, но в твоей душе нету эмоций, потому что ты благодарен Богу за все. Ну, попалось что-то не так. Ну, с Богом я преодолею любую трудность. Ну, что-то не срослось, что-то не состоялось. С тобой, Иисус, я готов и в неприятности, и в трудности. Только с тобой, Иисус. Это наша сильная вера. Мир пытается вызвать у тебя эмоции, чтобы ты был раздражителен, чтобы ты был депрессирован, чтобы ты был еще каким-то. А ты в покое. Почему? Потому что ты взял на себя иго Христа, научился у Него, потому что Он кроток и смирен сердцем, ты научился кротости и смирению, ну, пришел к Нему само собой, и ты знаешь, что ты в покое. Ты знаешь, что ты в покое сегодня, и ты знаешь, что ты в покое будешь завтра, при любых обстоятельствах, что бы ни случилось. Помните? И мы говорили об эмоциях. Мы говорили об эмоциях, но Иисус, Он говорит, что кто приходит ко Мне, как сказал Иисус, придите ко Мне. И Он говорит, Я есть дверь, кто войдет Мною, Иоанна 10 глава, 9 стих. Я есть дверь, кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. И мы с вами говорили, что такое пажить, да? Пажить, мы находим этот ответ в Псалом 22, 2 стих. Помните, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня где? на злачных пажитях. Вот само выражение «покоит на злачных пажитях». Иисус говорит: «Придите ко мне, и войдете, и выйдете, и пажить найдете». То есть ты, когда находишь пажить, там тебя Господь покоит. Пажить, да, как мы говорили, что в нашем понимании пажить – это поле, где пасутся овечки. И мы вот овечки Иисуса, и Он нас хорошо питает. Да и аминь. Но это не просто хорошо покушать, ну, я имею в виду духовную пищу. Это иметь покой в твоем сердце, в твоей душе. Покой. Что такое состояние покоя? Это то состояние, которое не позволяет эмоциям руководить тобою. Это есть состояние покоя. Как бы тебя ни раздражал твой муж, как бы тебе ни готовила твоя жена, пересаливала бы, или еще как бы там ни было, но ты в состоянии мира и покоя. Когда-то моего брата жена, они поженились, только жили у нас, и она сварила суп первый в своей жизни. И немножко не рассчитала солью, не рассчитала, ну, в общем, ничего не рассчитала. И мой папа, она насыпала, ну, я по своей, брат старший, начал кривиться, не хотел больше кушать, типа я не голодный. А папа, он все съел и сказал спасибо. Он был еще неверующий, но он поступил как настоящий христианин. Он был в покое. Он сел и сказал спасибо, потому что он понимал, что это первый суп, она научится и будет все хорошо. Она потом прекрасно готовила и сейчас по сей день прекрасно готовит. Но состояние покоя в таких ситуациях, оно всегда подчеркивает твой характер и дает тебе способность хранить этот покой, противостоять эмоциям и чувствованиям ненужным. Должны ли быть эмоции или чувствования? Должны. Но, как правило, они настолько возрастают в человеке, что они переходят в ненужное состояние и в очень неправильное состояние. Мы сейчас дальше об этом поговорим. Ну и мы также говорили о покое, что покой – это одно из самых дефицитных приобретений в этом мире. Да? Это самый дефицит в этом мире, потому что наш мир – мир не просто мир зла, как написано в Писании. Мы видим, что это мир движения, такого бурного, бурных событий. Мы утром встаем, почистил зубы, побежал на работу, с работы купить то, домой, помолиться еще надо, еще в церковь, еще то и это. Мы ничего не успеваем. Смотришь, уже темнеет, уже все, уже ты уставший, уже надо спать. Лег, поспал, и утром опять. И тут Иисус говорит: покой. О каком покое идет речь, да? В нашей жизни, в нашей бурлящей жизни. Это так тяжело, это так трудно. И мы практически мы не способны войти в это состояние покоя, и мы просто соблюдаем определенные лозунги из наших уст. Прибежал, помолился: «Господь, благослови во имя Иисуса». Это пару фраз из Библии провозгласил: «Какой я духовный, вау!» Все, и побежал дальше, и ты опять в этой суете. В душе нет покоя. Это неправильное состояние верующего человека. Почему? Потому что именно вот эти эмоции, они приходят на смену твоей веры. На смену твоей веры. И человек входит в такое состояние, где он свою веру заменяет эмоциональной верой, истинной верой. Истинную веру он заменяет на эмоциональную веру. Поэтому вся суть нашей веры, она заключена в том, чтобы познавать суть библейской веры. Не эмоциональной, а библейской. Эмоциональная вера, она, как мы уже говорили в прошлый раз, она очень короткая, она очень непостоянная или очень изменчивая. Она очень часто выдает желаемое за действительное. И сведущее, я бы сказал, не просто слушающее, а сведущее ухо, которое понимает Слово Божье, оно прекрасно слышит от своих братьев, сестер, от других людей, где у человека вера эмоциональная И где у человека действительно твердая вера? Это мы говорили все в прошлый раз. Поэтому я всегда говорю, что эти лозунги, которые мы провозглашаем, это не означает, насколько ты духовен и насколько сильна твоя вера. Писание ты можешь знать наизусть, но это не означает, что ты живешь по этому Слову Божьему. Это не означает, что Дух Святой открывает тебе тайны и глубины Писания, и ты понимаешь и вникаешь в него. Поэтому вот именно познание сути библейской веры, это должно быть у каждого из нас. Это поможет нашей вере побеждать эмоциональную веру и побеждать различные ненужные эмоции и чувствования. Понимаем мы это, да? Я приводил такой пример, что это все равно, что нищий, он начнет сам себя убеждать, что он миллионер. От этого у него ничего не произойдет. Иногда верующие люди, они своими фразами и своими провозглашениями, библейскими фразами причем, они пытаются показать свою веру, но на самом деле веры нету. Веры, которая основана на Библии, на сути библейского познания, нету. Это эмоциональная вера. И я почему это говорю? Потому что не всегда верующие люди понимают смысл своей веры. И мы дальше говорим об этом. В Библии есть множество чудес. Множество чудес. И чудеса, которые они основаны были на истинной вере. Их творил Бог. И чудеса, которые основаны на эмоциональной вере, очень часто делал не Бог. Потому что Писание говорит, что Антихрист, он принимает вид ангела света. И Писание также четко показывает, какие чудеса и какую силу имеет дьявол. И как он, косит под Бога, прикидывается ангелом света. Для чего? Для того, чтобы подорвать твою веру. Для того, чтобы эмоции, они стали выше, или эмоциональная вера стала выше, чем вера библейского познания, сути библейской веры, понимаете? Поэтому очень важно знать о том, какие эмоции и суть библейской веры. Это важное познание того, что делает для нас Бог. И вот мы подошли немножко к дальнейшему познанию, как происходит наша вера и как действуют эмоции в нашей жизни, в жизни верующего. Да, нам не всегда понятны решения Божьи. Не всегда мы способны и не всегда мы готовы согласиться с Его действиями. Не всегда. Теоретически могу сказать, что почти всегда согласны. Теоретически. Потому что мы знаем теорию, мы знаем Бог всемогущий, Бог всесильный. Возникает какая-то ситуация, теоретически мы говорим, да, Бог. Вот очень мне нравится библейское выражение, как один человек сказал, я верю, Господь, я верю, ты только помоги моему неверию. Вот точно наша с вами жизнь. Мы знаем, что мы верим, мы знаем, что Бог всемогущий, но где-то в подсознании мы все равно как-то что-то, а вдруг нет. А вот по закону притяжения, а по закону там еще какому-то, а вот так же в жизни не бывает. И мы перестаем верить и в чудеса, перестаем верить Богу, который ради своих детей он может сделать невозможное. Он создатель всех законов природы, поэтому он ими может и распоряжаться так, как он это хочет. Он может раздвинуть море, он может из камня дать воду, он может поставить звезды, он может остановить солнце, он может, все, у него нет ограничений в его возможностях. Понимаете меня? Поэтому я говорю, не говорю то, что мы говорим или провозглашаем, я говорю то, что в нашем подсознании, что мы не всегда понимаем его решение, мы не всегда способны и не всегда готовы согласиться с его действиями. И когда мы проявляем вот это несогласие, то мы практически не принимаем его волю. Мы не принимаем Его волю. Но именно в этом и заключается наша вера. Именно в чем? Именно в том, что в те моменты, когда приходит момент несогласия, когда приходит момент невозможности или абсолютного никакого логического заключения, никакого правильного действия в этом нет. Вот именно в этот момент приходит момент твоей настоящей веры. Испытание твоей веры. Оно приходит именно в этот момент. Поэтому, если мы Ему верим и не плывем по бурному течению вот этих наших своих пониманий, собственных переменчивых эмоций. Вот когда мы действительно стоим в настоящей вере, тогда мы будем видеть и чудеса, тогда мы будем иметь настоящий покой в наших сердцах. Покой в наших сердцах. Поэтому вера нужна как раз именно в ситуациях, где меньше всего остается оснований для нее. Понимаете? Мы живем нормальной жизнью, Мы не какие-то там, как мир считает, что мы какие-то там штунды, что у нас что-то там все там, как зомби. Нет, мы живем абсолютно нормальной жизнью. Работаем, заботимся о детях, ведем какое-то, может, хозяйство. Нам надо кушать, нам надо радоваться, мы хотим отдыхать, мы ездим в отпуск. Мы живем абсолютно нормальной жизнью. Абсолютно нормальной жизнью. Но возникают ситуации, где вот эта нормальная, обычная жизнь, она начинает, там, где надо проявить веру, она начинает говорить тебе. Так не бывает. А вот еще что-то, да? А вот ну, от него я этого не ожидал, или от нее там, или еще какие-то моменты. Я не знаю, ну, в разных ситуациях разное бывает. И вот тут начинают играть наши эмоции, заглушая истинную веру. Поэтому, когда приходит тебе на ум воспоминание, не то, что воспоминание, а потом, когда ты вдруг вспоминаешь, что ты человек верующий, в какой-либо ты не был ситуации, тебе всегда надо правильно оценить свою собственную веру. Вот именно для той или иной ситуации. Или я сейчас буду верить в познание сути библейской веры, или я буду верить на основании своих чувств и эмоций. В каждой ситуации это должно дойти, это сначала будет, может, выглядеть, как тормозить твою деятельность, да? То есть ты дошел до какого-то события, и ты остановился, чтобы подумать. Оно будет выглядеть, конечно, немножко смешно. Кто-то может скажет тебе, ты тормоз или еще что-то. Но придет такой момент, когда все это у тебя будет на автомате. От знания слова, от регулярной молитвы, от регулярного общения, от регулярных служений, от регулярного какого-то понимания и общения друг с другом, мы начинаем утверждаться в истине. Мы начинаем понимать, что такое единство, что такое вера. Там ты понимаешь все, что такое любовь, и что такое надежда. Ты все начинаешь. Я всегда говорю одно слово, не просто праведный и не просто смиренный. Есть такое понимание – быть правильным. Правильность жизни. Вот это вот самое важное. В правильности всегда есть правильное отношение к вере, к любви, ко всему, что говорит Слово Божие. Правильно. Не эмоционально, не на основе, что кто-то сказал, а правильно. Я всегда говорю, ты можешь поступить, как ты считаешь нужным, но ты можешь поступить правильно. У человека всегда есть вариант. Всегда есть вариант. Ну, конечно, для каждого человека правильно – это так, как он считает нужным. Да? Но на самом деле это не так. Есть определенные критерии правильности. Все они записаны в Слове Божьем. Все они тут есть в этой книге. Поэтому вера нужна, еще раз говорю, как раз именно в тех ситуациях, где меньше всего остается основание для этой веры. Эмоции в таких случаях, они возмущают бунт против решения Бога. А вера же придает человеку покой. И вот на этом основании я хочу, чтобы вы запомнили, что эмоции, они всегда в определенных ситуациях, они возмущают бунт против решения Бога. А вера, она придает человеку покой. Вот ты можешь всегда в любой ситуации определить уровень своей веры. Как ты воспринимаешь что-то неадекватное или негативное, что приходит в твою жизнь извне, будь то на работе, будь то при покупке чего-то, ну где бы ни был ты. Но когда возникает какая-то ситуация, ты можешь всегда определить уровень своей веры. Остаешься ли ты в покое и продолжаешь делать свое, ну, свою работу, например, или ты продолжаешь делать правильные вещи. Либо эмоции из себя, ну, как бы не то, что поперли, а они просто проявились. Поэтому определяй всегда свое состояние. И, может быть, кому-то будет легче понять, о чем идет речь, если мы обратимся к одной истории, библейской истории, очень яркой истории, в которой очень контрастно видно вот эта разница. Это история, которая происходила с пророком Илией. Вы все эту историю знаете, но я хотел бы обратиться к ней еще раз. Это третья книга Царств, 18 глава, с 22 по 39 стих. Третья книга Царств, 28 глава, 18, простите, глава. С 22 по 39. Я быстренько прочитаю. «И сказал Илия народу». Ну, коротко, да, анонсируя это писание. Это когда был спор между пророками Ваала, и Бог давал, те принесли свою жертву, Илия свою жертву, и Бог проявился, да. «И сказал Илия народу, я один остался пророк Господень, и пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца, и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите во имя Бога вашего, призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, хорошо. И сказал Илия пророкам Вааловым, выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили. И призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, Ваале, услышь нас, но не было ни голоса, ни ответа. И сказали они у жертвенника, который сделали». И в полдень и скакали они у жертвенника, который сделали. И в полдень Илия стал смеяться над ними и говорил, «Кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, как он проснется, так он проснется, кричите громче». И стали они кричать громче, громким голосом и кололи себя, но своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу, «Пойдите ко мне», и подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень и взял Илия 12 камней, по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал, «Наполните 4 ведра воды и вливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал, «Повторите». И они повторили, и сказал, «Сделайте тоже в третий раз», и сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал, «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня». Да познает народ сей, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Ну и так далее. Вы дома эту историю можете дальше почитать. Но я хочу обратить ваше внимание, что в этом повествовании вот эти пророки Ваалы, хоть и Библия их называет пророки Ваалы, я бы их не называл так. Это обычные шаманы. Знаете, да, вот шаманы с бубном вокруг огня прыгают, кричат. Вот обычные шаманы, ничего в них пророческого нету, потому что они лживые пророки. Я не буду проповедовать об этом местописании. Там такая бездна откровений в этих событиях. Бездна откровений. Там можно начать еще заранее, когда все это же происходило во времена засухи. И он говорит, возьмите 4 ведра воды. То есть там множество откровений извлечь можно из этого события. Но я хочу обратить внимание на вот эти эмоции и веру. Мы видим, как шаманы, пророки Ваалы, как они проявляли свои эмоции. Ихняя вера в ихнего Бога не имела никакого основания веры. Настоящей веры. Вся ихняя вера, она основывалась только лишь на эмоциях. Громче покричать, громче посильнее поскакать, поплясать, ну каким-то образом привлечь внимание. Но там, где находятся дети Божьи, все остальные боги отдыхают. Понимаете? Там, где есть истинная вера, то все эти боги и все эти идолы, они затыкаются, они боятся проявить себя, потому что где есть истинная вера, там есть истинный Бог. И Илия, который имел настоящую веру в живого Бога, он смеется над ними. Вот представьте себе эту картину. Те надрываются, режут себя. Ну, почему ты не сводишь огонь? И начинают себя колоть, резать, кровью истекают. И они орут, они пляшут, они скачут, они думают, что благодаря этим эмоциям сейчас что-то произойдет. И один человек веры стоит и смотрит. Держится, наверное, за живот от смеха, от этого цирка. И говорит, вы, клоуны, громче, давайте, давайте, давайте. Ничего не произойдет, потому что ваш Бог мертв. Это человек веры. Говорит, Господи, великий и всемогущий, я знаю, что Ты всемогущий. И покажи свою силу, чтобы и они уже увидели силу моего Бога, Тебя, Господь. Вот это вера, основанная на библейских принципах. Это вера, основанная на познании Божьего присутствия, на познании отношений с Богом. Понимаете меня? Насколько разительно отличается вот это состояние этих пророков Ваалов, этих шаманов и пророка Илии. Он абсолютно спокойно в мире продемонстрировал свою веру всему народу, который присутствовал там рядом. Всем. Он проявил зрелость человека, который обладает именно верой, которая основана на познании Библии, на познании Слова Божия, на познании отношений с Богом. Вот это вера. Эмоции – это плохой спутник веры, еще потому, что они изменчивы. И если наша вера зависит от эмоций, от проявления вот этих эмоций, от проявления каких-то действий, если наша вера зависит, то мы просто, как верующие люди, мы очень, ну я бы сказал, бедные верующие люди. Я знаю... Когда-то я знал, ну и сейчас знаю ее, ну мы давно не в контакте, одна верующий человек, она пастор или помощник пастора, жена пастора. И мы участвовали в некоторых служениях. И ну, было служение, там, не то чтобы служение освобождения, ну, молились, и было, были некоторые люди, которые там просили, там, помолитесь, у меня там то, у меня зависит, у меня. И она, когда молилась, она орала. Я связываю тебя! Там, дух нечистый, убирайся вон. Понимаете, вот я не спорю, есть отдельные случаи, и мы знаем эти случаи в истории христианства, когда были какие-то отдельные проявления, где надо было и крикнуть, и приказать. Есть был один человек, который просто молился за больных, и он по этому месту, где у тебя сильно болит, он ударял. Представь себе, у тебя болит живот, он тебе в живот, бум, и ты исцелен. Да? Это бывают отдельные случаи. Это мужи веры, действительно, и на это есть отдельный. Я не говорю об отдельных случаях. Я говорю о тех случаях, которые очень часто проявляются, которые не имеют основания, вот это познание библейской веры, но проявление эмоций. И вот эта женщина, она, ну, пастырь была, она кричала криком. Причем так кричала, что там уже не до молитв было где-то. Уже все смотрели, а что там происходит. Иногда это действовало. Иногда это действовало. Но ненадолго. Это вот эмоциональная вера, она иногда действует, но ненадолго. Но больше в этой эмоциональной вере был момент, когда человек пытался привлечь внимание к себе. Какой тут я сильный, сейчас как закричу, и все бесы сразу убегут. Но они, бесы, не боятся таких эмоций. Бесы боятся настоящей веры. Мы не так давно с вами говорили об имени Иисуса Христа, о силе этого имени. И перед этим, перед о том, что мы говорили о силе имени, мы говорили о врагах веры. Если вы взрыхлите свою память, вы вспомните. Оно все связано друг с другом. Поэтому верующий человек, он должен идти последовательно и быть научен для того, чтобы достигать определенных успехов в своей жизни, как верующего человека. Какие успехи в жизни верующего человека? Это ничего другое, как только исполнение воли Божьей. Это самый великий успех, который может достичь верующий человек. Это исполнять и исполнять волю Божью. И вот эти вот крики, они просто, понимаете, вот я еще раз говорю, это была эмоциональная вера. Она знала имя Иисуса, она знала силу Слова Божьего, может, даже читала и Библию, но она, когда приходил момент, у нее эти эмоции проявлялись. Эмоции проявлялись. Мы спросили ее, что ты орешь? Ну, потом, что ты так громко, зачем так громко? Говорит, чтоб слышали, как я властвую над ними. Я говорю, ну, у нас тоже бывает иногда, там бесы уходят, но мы просто говорим во имя Иисуса Христа. Они слышат не наш голос, они слышат имя Иисуса. Но иногда бывало, да, бывало, когда мы приказывали, с властью приповелевали. Разные были проявления. Но я еще раз говорю, отдельные случаи, не берите их сейчас во внимание. Я говорю в основном, что есть, существуют такие моменты, когда человек на эмоциях пытается выразить свою веру. Это неправильно. Это неправильно. Очень отчетливо этот момент, он проявлялся, мы знаем эту историю, когда Петр ходил по воде. Ну, не ходил, а пошел по воде. Помните, когда Иисус сказал, Иисус шел, и Петр говорит, не ты ли это, Господи? Иисус говорит, я, иди ко мне. И Петр на своих эмоциях, чувствованиях, он переступает лодку и пошел. Пошел. Это свидетельство того, что вера, эмоциональная вера, недолгая. Стоит только каким-то проявлением бездны, бури, шторм. Что случилось с Петром? Он начал тонуть. Он начал тонуть. Слава Господу за нашего Господа, что Писание говорит, что и в тот час, то есть в тот же самый момент, Иисус протянул ему руку. Понимаете, Иисус всегда рядом. Если мы иногда поведемся на эмоциональные какие-то проявления и начинаем тонуть, помни, что Иисус всегда рядом. Помни, куда надо крикнуть: «Спаси меня, Иисус!» Но сейчас не об этом. Я говорю именно об эмоциональной вере Петра. Она была кратковременна. Сильная вера, но он пошел. И вместо того, чтобы смотреть на Христа и сказать: «Меня не волнуют эти бури, меня не волнует бездна, я иду к тебе, Иисус», он бы шел до конца к нему. Но в этот момент бури, вау, наша с вами жизнь. Верим, назидаемся, домашняя группа, проповедь, молитвенное служение, дома прославляем, слушаем. Только пришел какой-то там сосед в 12 часов ночи и решил полочку присверлить. Все. У нас веры как и не бывало. Да тут по закону нельзя в Германии. И мы начинаем, да, проявлять свои эмоции. Это неприятно, когда тебе не дают спать. Я согласен. Я тоже человек с эмоциями. Но иногда мы переходим грань вот этих отношений, сверлящего ночью и себя, да, забываем. Один наш знакомый, он рассказывал: моя бабушка верующая. Он говорит: у меня бабушка, она очень верующая. И потом, когда он рассказывал, что она верующая, верующая, и потом, когда он походил в церковь, когда он узнал, что такое вера, она была православная верующая, и когда он узнал, что такое настоящая вера, он говорит: помните, я говорил, что бабушка моя верующая? Говорит: я теперь понял, что она была неверующая. Что получается? Он говорит, что почему я это понял? Она часами выстаивала перед в уголке, там, ну, знаете, как, да, у бабушек в селе, иконки, и она часами на коленях выстаивала. Молилась за внуков, за детей, за все, что нужно, она молилась. Часами на коленях выстаивала, говорит, я бы столько не выстоял. Но когда она выходила во двор, и дети играли в футбол, она матом на них и проклинала их, чтобы они там, бо у нее там белье сушится. И я понимаю теперь, что такое иметь веру. Вот понимаете, вот иногда верующие люди, они приходят в церковь, они все делают правильно, но как только какая-то ситуация, у них сразу их настоящая вера рушится, и эмоции гуляют. Эмоциональные верующие. Я говорю это не потому, чтобы просто привести пример, а для того, чтобы мы иногда себя контролировали в жизненных наших ситуациях, чтобы мы иногда себя сдерживали, чтобы мы не позволяли своим устам, чтобы мы не, как можно больше не позволяли своим эмоциям и мыслям даже поступать вопреки библейским основам, библейской вере. Это очень важно. Это очень, потому что дьявол, он тут как тут. Он тут как тут, он только ищет, где ты оступишься, где ты сделаешь неправильно, где ты позволишь эмоциям, а не вере. Он не может через веру, он не может влиять на тебя. Он не может отменить то, что тебе сказал Иисус. Но только ты поддался эмоциям, все меняется в твоей жизни. Все меняется, дьявол получает доступ в твоей душе, он получает доступ к твоей жизни, он получает разрешение от самого тебя, чтобы навести свой дьявольский порядок в твоей жизни. И он это сделает очень деликатно, по чуть-чуть. Не так, чтобы сразу разрушить тебя, не так, чтобы ты сразу ушел из церкви. Нет, по чуть-чуть, медленно, сначала эмоции, потом позволь врагам веры, потом, чтобы имя Христа ослабло в твоей жизни. Ну, провозглашай, ты говори, ты молись, ты приходи, ты приноси пожертвования. Но по чуть-чуть. Это антихрист. За этим стоит дух антихриста. Понимаете меня? Это именно тот ангел, который принимает вид ангела света. И потом верующие, как мы уже вспоминали в прошлый раз, и потом верующие говорят: не твоим ли именем Иисус? Не твоим ли именем бесов гнали и исцеляли? Мы же все делали, как ты учил, все делали. Имя провозглашали, Библию читали. Отойдите от меня, скажет Иисус, делающий беззаконие, не знаю я вас. А бесы и демоны скажут, ну хорошо, выгнали нас. Мы походим по местам безлюдным, походим по безводным местам, походим, и потом вернемся в этот дом, где мы были раньше. И если найдем этот дом пустым, то, ребята, заходите, открытая дверь. Понимаете меня? Но если ты свой освобожденный свой дом наполнишь истинной верой, познавая суть вот этой библейской веры, то свести, не свести своим ребятам, дом занят, Дух Святой там. Вот что значит вера и эмоции. Вот что значит иметь эмоциональную веру и веру, основанную на библейском основании. Это большая, большая разница, дорогие мои. Люди, которые путают свои эмоциональные переживания с настоящей верой, с ними происходит вот то же самое, что произошло практически с Петром. Они проявляют какие-то даже Божьи чудеса, даже происходят какие-то Божьи освобождения от демонов, исцеление происходит через них, эмоциональные, на эмоциональной вере. Но потом оно все возвращается, потом оно все меняется. Та женщина, которая орала, чтобы ее бесы слышали, почему-то она сейчас ушла в мир. Верующий человек. А где вера была? Значит, время все показало, что ее вера, она была эмоциональной верой. Ори, не ори. Гони бесов громко или гони бесов тихо. Молись за исцеление громко или тихо, не имеет значения тембр твоего голоса. Имеет значение твои эмоции или твоя вера. Вот что имеет значение. Христианская жизнь – это бесконечная вот эта череда всплеска либо эмоций, либо подавленность какая-то из-за негативного отношения к жизни. Это у верующих людей, я говорю. Я не говорю за мир. Я говорю, за верующих людей постоянно у них что-то происходит. Либо подавленность в жизни, либо какой-то всплеск эмоций. Должна быть стабильность. Но не стабильность, сонливая стабильность, да, когда мы бездейственны, а стабильность твоей веры. Независимо от штормов и ураганов, и бездны, которые надвигаются в твою жизнь, на твой дом, на твои дела, неважно, независимо на это. Поэтому делаем выводы. Делаем выводы. Первое, что мы должны сделать, чтобы эмоции не победили нашу веру, но чтобы вера всегда была доминантна в нашей жизни, в жизни верующего человека. Настоящая вера через познание сути библейских основ. Первое и самое главное – это постоянное подчинение себя Иисусу Христу как пастырю. Не просто подчинение, а постоянное подчинение. Очень важно здесь понять, что мы можем подчинять себя Иисусу Христу именно в те моменты, когда нам выгодно, или подчинять себя Иисусу Христу тогда, когда мы о нем вспоминаем. Но речь идет о постоянном подчинении Иисусу Христу. В любое время, в любой ситуации, нравится тебе или не нравится, больно тебе или обидно тебе, но постоянное подчинение Иисусу Христу как пастырю. Причем как пастырю не просто, здесь два смысла имеется, как пастырю. Иисусу Христу как пастырю, потому что он пастырь, и Иисусу Христу как пастырю, потому что пастырь – это твой ну, пастырь. И когда мы предаем пастыря, мы предаем Иисуса Христа. Когда мы не подчиняемся пастырю, мы не подчиняемся Иисусу Христу. Это должно, мы должны это понимать. Евреи 13 глава, 17 стих. В послании так и написано. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших». Наставник, он печется о твоей душе. Не просто он защищает. «Дьявол, не подходи к этому человеку, он мой». Он печется о душе, чтобы душа пребывала на злачных пажитях, питалась хорошей водой, ходила к водам тихим, то есть пребывала в покое. Потому что сам Господь сказал, придите ко мне, и я успокою вас, возьмите иго мое на себя, и найдете через меня, найдете покой душам вашим. А покой находится на злачных пажитях. И пастырь об этом заботится. Так заботился Иисус. И грош цена тому пастырю, если он служит людям не так, как служил Иисус, а служит людям так, чтобы им угождать, так, чтобы людям было хорошо. Нет. Это неправильное отношение к человеку со стороны пастыря. Мне неоднократно приходилось говорить людям в глаза правду и истину. И я знал, чем это кончится. И у меня был выбор, либо оставить человека в церкви, либо сказать ему правду. Я не могу так заботиться о количестве людей, но не заботиться об исполнении воли Божьей. В первом послании Петра Петр говорит церкви, обращаясь к служителям, обращаясь ко всей церкви, 1 Петра 5:5, он говорит, «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Он говорит, «Все же облекитесь смиренно мудрым», а Иисус говорит, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Первым в нашем сегодняшнем послании, которое мы читали. И Петр подтверждает слова Христа, он не придумывает от себя ничего. Он слова Христа он передает ученикам и церкви. Вот это полное и постоянное подчинение Иисусу как пастырю, и Иисусу так же, как и пастырю. Подчинение, постоянное подчинение. Второй момент, который мы должны исполнять, чтобы не позволить эмоциям властвовать над нашей настоящей верой, это благодарность Богу. Причем благодарность не только за то, что ты получил, и даже не просто за то, что ты еще не получил. Это благодарность Богу за уже полученные благословения, которые абсолютно нематериальны. Вы понимаете? Потому что, как правило, люди, верующие люди, они благодарят Бога, но они благодарят Его за то, что они получают. Или ответ на молитву. Но истинная благодарность не в этом заключается. Истинная благодарность заключается именно в том, чтобы благодарить Бога за то, что Он уже благословил нас нематериально. Нематериально. Не тем, что ты ощущаешь или в кошельке, или в здоровье своем, или еще где-то. Ефесянам 1 глава, 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Вот это основа твоего благодарения. Основа благодарения не в том заключается, чтобы ты благодарил за то, что ты имеешь или хочешь получить. Заранее уже говорил, у меня нету денег, Господи, благослови. Я уже тебя благодарю, что деньги уже в пути. Так молятся некоторые. Ну, вроде неплохая молитва. Вроде как бы молитва даже может быть веры, что деньги уже в пути. Но не в этом основа благодарности заключена. А основа твоей благодарности, чтобы остаться в вере, не на эмоциях, а в настоящей вере, это благодарить Бога за те благословения, которые Бог уже тебе дал, и они уже на небесах. Следующий момент, вывод, который мы можем сделать, это смиренное и сокрушенное сердце перед Богом. Причем не просто смиренное и сокрушенное перед Богом, оно смиренное и сокрушенное перед Богом, как мы уже сегодня говорили, в любых ситуациях. В любых ситуациях. Надо иногда надо принять невозможное. То, что невозможно, то, что абсолютно нелогично, то, что абсолютно вопреки всем законам природы, иногда надо принять и смириться и сказать: Бог, если ты это хочешь, если угодно тебе, чтобы, ну, не дай Бог, конечно, если тебе угодно, чтобы наводнение пришло на мой город, где я живу, то я смиряюсь с этим, только лодку дай мне. Ну, я еще говорю, не дай, пусть Бог хранит нас всех от всех наводнений, от пожаров и от других вещей. Понимаете, но твое смирение и сокрушенное сердце перед Богом, оно означает, что если надо, и если ты говоришь отдать сына моего на жертвенник, я пойду и отдам. Трудно, невозможно. Но наш отец Авраам пошел и готов был отдать. Вот эта вера, основанная на отношениях, смиренность Авраама, сокрушенное сердце перед Богом Авраама, оно должно нам передаться по наследству. Я уверен, что Бог ни одному из нас не допустит это, чтобы отдать, чтобы мы убили своего ребенка ради Бога. Бог не допустит это. Но сердце сокрушенное, это мы должны иметь. И готовность, если Бог твоя воля, забирай. Как сказал Иов, Бог дал, Бог взял. И Бог, глядя на его сокрушенное и смиренное сердце, он ему дал и детей, и сыновей, и хозяйство во много крат больше, чем было. Но это образы. Но я еще раз говорю, Бог по нашей любви Он не даст нам страдать, и чтобы мы приносили в жертву своих детей и так далее, и так далее. Но Бог учит нас приобрести сокрушенное и смиренное сердце перед Ним. И последний момент, который нам нужен, который мы делаем выводы, это познание. Познание Божьего характера. Как ты можешь познать Божий характер? Писание говорит, что никто не знает сердца Бога, как только Дух Божий. Точно так же, как никто не знает сердца человека, как сам человек, как его дух. Понимаете? Поэтому, когда мы принимаем Иисуса Христа, вместе с Иисусом Христом нам прилагается Дух Святой. Бог, тот же самый Иисус, тот же самый Отец, но в образе Святого Духа, который живет в нас. И только так мы можем познавать сердце Отца. Только через Его Дух. Характер Отца, только через Его Дух. Ты не сможешь познать ничего о Боге. Ты все будешь руководствоваться своими логическими умозаключениями, будешь руководствоваться своими эмоциями. Но сердце Отца ты не познаешь, настоящее сердце Отца. Поэтому познание Божьего характера, оно должно прийти через углубленное изучение Слова Божьего. Не просто поверхностно, не просто чтение. Одна женщина хвасталась и говорила: я уже 4 раза прочитала Библию. Но это просто эмоциональный всплеск и превозношение самого себя, что я 4 раза, но зная ее характер, зная ее поведение, зная ее она абсолютно не возросла. Количество не определяет качество. Количество раз прочитанных Библии не определяет твое познание Слова Божьего. Поймите меня. Поэтому познание Божьего характера, оно должно через углубленное изучение Божьего Слова. Через углубленное изучение Божьего Слова. Только так. Углубленное изучение Слова Божьего. Поэтому я не знаю, иногда мне хочется так поверхностно все это знать. Иногда я сам себе говорю, зачем мне надо эта глубина? Иногда я сам себя спрашиваю, это вот зачем? Зачем? Я просто, когда ты познаешь глубину, ты не можешь возвратиться уже туда. А как было бы проще там, где поверхностно все? Я бы себе нервы не портил. Может быть, и прическа другая была бы до сих пор. А когда уже познаешь это, уже думаешь, как я могу сейчас вернуться в то поверхностное состояние и быть... Я не могу по-другому жить. Это суть жизни. Это суть жизни. И вот эти вот четыре вывода, которые мы делаем, это и есть суть библейской нашей веры. Суть библейской веры – это подчинение, благодарность, смирение и познание. Вот эти четыре пункта – это суть библейской веры. Это именно то, что, чем ты сможешь противостоять своим эмоциям, и то, чем ты будешь научен, чтобы эмоции больше не доминировали в твоей жизни. Я думаю, на этом мы эту тему закроем и будем двигаться дальше. Я не знаю, что нас ждет следующее воскресенье теперь. Хорошо, когда у тебя есть проповедь на два воскресенья, можно расслабиться. А теперь мне надо копать, углубляться и молить Бога о следующих благословениях, о следующих откровениях. И я не могу остановиться, потому что если я это не сделаю, меня совесть замучает, что вы останетесь голодными. И что я не поведу вас в следующее воскресенье на злачной пажите. Но так должен думать и не только я. Так должен думать каждый из нас. Потому что каждый из нас, когда принял Иисуса Христа, он уже принял характер пастыря. Ты становишься пастырем в своей семье, для своего мужа, для своей жены или для своих детей, потом для своих соседей. Понимаете меня? Поэтому давайте будем двигаться дальше вперед в вере, но без эмоций, и познавать суть библейской веры. И весь Божий народ скажет «Аминь».